Давайте откроем наши Библии на Псалме 135. На протяжении всего 135-го Псалма есть одна фраза, которая повторяется в каждом стихе. «Ибо вовек милость Его». Эта фраза повторяется в каждом стихе на протяжении всего псалма. Псалмопевец начинает свой псалом с увещевания славить Господа. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Снова и снова в псалмах эта мысль звучит рефреном. Я надеюсь, вы помните, что это был сборник их песен, и в своих песнях они постоянно пели о благости Господа и Божьей милости. «Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его! Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его! Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его!» И дальше он увещевает слушателей славить и благодарить Бога за Его творение, за то, как Он сотворил этот мир, и Он начинает с общего плана, сотворение в целом, а потом перечисляет множество деяний Божьих. «Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его, утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его, сотворил светило великие, ибо вовек милость Его, солнце для управления днем, ибо вовек милость Его, луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его». А теперь он заповедует славить и благодарить Бога за его особые благословения на народ израильский и за сотворение этого народа. «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его, рукою крепкую и мышцую простертую, ибо вовек милость его, разделил Черное море, ибо вовек милость Его, и провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его, и низверг фараона, и войско его в море черное, ибо вовек милость Его, провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его, поразил царей великих, ибо вовек милость Его, и убил царей сильных, ибо вовек милость Его, Сигона царя Аморийского, ибо вовек милость Его, и Ога царя Вассанского, ибо вовек милость Его, и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его, вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его, дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его». Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. И теперь для того, чтобы вы примерно осознали, сколько из этих песен действительно пелись народом, в псалме, таком как этот, зачастую мужчины вели первый голос, а женщины рефреном отвечали, ибо вовек милость Его. У нас также есть некоторые песни, где первый голос поет, а второй своего рода вторит. Эти псалмы были написаны и созданы специально для такого эффекта второго голоса. Я думаю, что было бы неплохо как-нибудь попробовать спеть этот псалом с повтором, чтобы лучше понять еврейские песни. Цель такого псалма — внушить определенную мысль или идею. И пропев весь этот псалом с повтором, вы осознаете, что Божья милость пребывает вовек. Во всех ситуациях, при всех условиях, Божья милость пребывает вовек. И эта мысль действительно пронизывает нас, когда мы читаем этот псалом. И такова цель этой песни — запечатлеть эту истину в сердцах людей. 136-й псалом — это псалом пленения. Он был написан много лет спустя, после правления царя Давида, написанный одним из тех, которые были пленниками в Вавилоне. «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши — веселье. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона — опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Итак, Псалом говорит о вавилонском пленении. Когда вавилоняне требовали у них: «Спойте нам какие-нибудь из ваших песен». Пение — это очень важная часть жизни иудеев. Одно, что мне очень нравится в израильтянах даже сегодня, это их музыка, которая исполнена жизни. Они постоянно проводят у себя большие музыкальные фестивали. Мы всегда стараемся купить записи этих музыкальных фестивалей. Даже несмотря на то, что я не понимаю иврит, мне очень нравится слушать их музыку. Она исполнена жизнью. Частенько в наших поездках в Израиль водители наших автобусов и наши гиды собирались вечерком вместе и просто пели вместе. И такие вечера пения просто потрясающие. Их песни очень радостны и воодушевляющие. В них много действия, много ритма и изобилия. И этот ритм и пение чувствуется, даже если вы не понимаете слов. Они любят петь, и слушать их пение — это потрясающее впечатление. Но, как говорит Екклесиаст, всему свое время. Есть время петь. А бывают такие времена, когда вам совсем не хочется петь. И когда они были пленниками в Вавилоне, когда они думали об опустошении Израиля, им было трудно петь о радости, о благословениях, о изобилии, о благости Божьей. И вот в Вавилоне у них не было никакого желания петь. Они молчали. Мы повесили наши арфы на вербах. Мы просто сидели у реки и плакали, думая о Иерусалиме. Их последние воспоминания о Иерусалиме — это черный дым, поднимающийся над городом, который был полностью уничтожен. Глядя назад, они могли видеть когда-то великий храм Соломона, а теперь его практически сравняли с землей. И когда они видели это разрушение и опустошение, все это отпечаталось в их уме. Теперь, вспоминая это, было трудно петь. И псалмопевец прежде всего выступает против едомитян. Едомитяне были потомками Исава. Они были своего рода кровными врагами иудеев. Они много сражались против них, и они часто присоединяли свои силы к любому другому войску, нападавшему на Израиль. Всякий раз, когда Израиль был атакован народами с севера, они нападали на него с юга. И когда вавилоняне атаковали Израиль, едомитяне пришли туда с Едома и ободряли вавилонян в разрушении Иерусалима, говоря: «Разрушайте, разрушайте до основания его, сотрите его в порошок». А израильтяне говорили: «Господь, ты сам припомни им это, ты сам позаботься об этом». А потом, потому что Божье слово предсказывало падение Вавилона из-за всего того, что израильтянам пришлось перенести от рук вавилонян, псалмопевец с ликованием ожидает разрушения Вавилона, врага Божьего. В Новом Завете Бог заповедует нам любить наших врагов. Эти же выражения псалмопевца на самом деле не являются Божьими словами, в том смысле, что Бог никогда не радуется суду. Бог никогда не радуется, производя свой суд над людьми или над народом. И все же мы зачастую очень хотим видеть, как Божий суд падет на головы нечестивых. Мы с нетерпением ожидаем дня Божьего суда. Но Бог совсем не торопится их судить. Бог намного больше желает оказать им свою милость, ибо вовек милость Его. И Богу доставляет радость являть свою милость. Помните, когда Бог послал Иону в Ниневию, чтобы предупредить этот город, столицу Сирии, о надвигающемся бедствии, грядущем Божьем суде, и он и не хотел идти. Почему? Он боялся, что если он пойдет, то они могут покаяться, и Бог не осудит их. Он хотел увидеть Божий суд, изливающимся на Сирию. Он хотел увидеть Ниневию уничтоженной. И вот, чтобы Божий суд неминуемо излился на них, и он решил отправиться в Англию, чтобы избежать Божьего призвания. И позже, когда он под давлением все-таки отправился в Ниневию, и они покаялись и сидели в рубище и пепле пред Богом, им была явлена Божья милость, и он разозлился на Бога. Он пошел, сел под деревом и говорит: «А теперь, Боже, ты можешь уничтожить меня?» И Бог сказал: «Эй, что с тобой? Неужели у тебя есть основания для гнева?» И Иона сказал: «Конечно! Ведь я знал, что ты милостив. Я знал, что они покаются, и ты не поразишь их». И он был зол на Бога за то, что Божий суд не пал на ниневитян. Но Бог не желает судить. Мне кажется, что в нашем уме у нас зачастую существует довольно ложное представление о Боге, что Он постоянно стоит над нами с дубинкой, ожидая, чтобы, как только мы сделаем что-то не так, Он тут же ударит нас. Но нет, Бог желает проявлять Его милость. И он так ищет повода для этого. Он так и ожидает, когда же вы дадите ему повод сказать: «Ну хорошо, я прощаю тебя». Он ожидает, когда же вы скажете: «Боже, прости меня, пожалуйста. Я сожалею о соделанном, ибо вовек милость его». Итак, псалмопевец выражает здесь свое ликование о том поражении, которое должно прийти на Вавилон. Но это совсем не обязательно желание Божьего сердца. Я уверен, что всегда, когда Богу приходится являть Его суд, Он плачет. Мы видим, как Иисус стоит, смотря на Иерусалим, и плачет. Почему? О чем? О том суде, который должен прийти на этот город. О, Иерусалим, Иерусалим! Если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе. И говоря об этом суде, Иисус рыдает. Это не слова ликования. Отлично, теперь-то я с тобой расплачусь. Ты отверг меня, ты распял меня, теперь тебе все это припомнится». Теперь мы распнем тебя на римской дыбе, посмотрим, как тебе это понравится. Нет, совсем не так. Иисус рыдает. Он рыдает, потому что их действия вынуждают Бога произвести его суд. Он рыдает об этом суде. И я уверен, что всякий раз, когда Бог вынужден судить людей, Божье сердце исполнено великой скорби. Псалом 137. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе. Поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Здесь Давид выражает его хвалу Господу, славя Бога всем сердцем. Славя Бога за его милость, за его истину и за его слово, за то, что Бог возвеличил его слово превыше его имени. По всей земле нет имени, подобного имени Бога. В ветхозаветные времена иудеи с таким почтением относились к этому имени, что они никогда не произносили имени Бога. Они считали, что никакие человеческие уста недостойны того, чтобы произнести его имя. И когда они копировали Писание, вручную переписывая их, всякий раз, когда им встречалось имя Бога, они переписывали только согласные, оставляя в стороне гласные, чтобы, читая, человек даже в уме не произнес Божьего имени. потому что произнести одни согласные невозможно. И вот, читая Писание, когда они доходили до этого имени Бога, они просто склоняли голову и поклонялись. Читая псалмы, вы наверняка заметили, как часто здесь говорится, как величественно имя Твое, Господи, по всей земле. Да превознесено будет имя Твое, имя Твое, и ударение ставилось на имя Бога. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Так вот, они писали там только согласные «ЕХВХ». Попробуйте-ка это произнести. Это невозможно произнести. Они преднамеренно выбрасывали гласные, чтобы люди даже не пытались произнести имя. Бог никогда не требовал этого от людей. Люди просто сами придумали это, взяв это из религиозных традиций. Есть множество вещей, которых Бог не требует. Люди просто сделали их своими религиозными традициями. И вот по религиозным традициям человека мы следуем вещам, которые совсем не обязательно являются заповедями или даже пожеланиями Бога. Человеку из всего всегда надо сделать какой-нибудь религиозный фокус-покус, вместо того, чтобы просто принять это таким, каким Бог дал. И вот мы не знаем, как точно произносилось имя Бога. Предполагают, что оно звучало как Яхве. Некоторые утверждают, что это Иегова. И ведутся практически непрекращающиеся теологические дебаты о том, как правильно произносить это имя, Яхве или Иегова. Похоже, что Яхве — это более новое произношение, возникшее примерно в 16 столетии, а Иегова — действительно правильное произношение имени Бога. Но точно никто не знает. Но Ие — это сокращенная форма, и иудеи называли Бога Ие. И таким образом у них было много имен, которые содержали в себе это Ие. Иосафат, Иешуа. Это имя Иешуа, сокращенное от Иегова, есть спасение. И по-гречески это Иисус. Таким образом, он был назван одним из имен Бога Иешуа, Иегова наше спасение. В Новом Завете мы читаем, что Бог дал ему, то есть Иисусу Христу, имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Имя превыше всякого имени. Но также, как важно имя Иисуса Христа, так Бог также почтил его слово. Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего. Как я уже сказал, нет ничего более важного, чем имя Бога, и все же Он поставил Свое Слово даже превыше Его имени и возвеличил Его. Иисус сказал, «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». И нам тоже надо с таким же почтением относиться к Божьему Слову, так же, как и Он почтил и возвеличил Его. «В день, — говорит псалмопевец, — когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих». Он снова говорит о Слове Божьем. «И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали». Еще один хороший пример еврейской поэзии, построенной на контрасте. Господь высок, но Он видит и смиренного, а гордого, контраст, узнает издали. «Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня, милость твоя, Господи, вовек, дело рук твоих не оставляй». Мне очень нравится этот стих «Господь совершит за меня». На иврите это «Господь совершит то, что касается меня». Все то, что имеет отношение к вам, в ваших отношениях с Богом. Бог позаботится об этом. Бог совершит то, что касается меня, ибо вовек милость Его. И дальше молитва. Господь, не оставь меня, я дело Его рук. Боже, дело рук Твоих не оставляй. Псалом 138. Еще один псалом Давида, начальнику хора. Давид возносит свою молитву Богу, провозглашая: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Он осознает то, что Бог знает его целиком и полностью. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты знаешь мои взлеты и падения. Ты разумеешь помышления мои издали». На иврите «ты осознаешь мои мысли в самом их начале. Еще до того, как я подумаю, ты уже знаешь их. Ты знаешь процессы, которые формируют эти мысли. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Когда я иду, ты окружаешь меня. Когда я ложусь, ты окружаешь меня. Ты окружаешь меня во всем». Апостол Павел говорил: «Мы им живем и движемся и существуем. Всеобъемлющее присутствие Бога, окружающее мою жизнь. Я всегда в Божьем присутствии. Бог вездесущий. И еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Бог знает меня полностью. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Оглядываясь назад, я вижу Божью руку на моей жизни. Смотрю вперед и вижу Божий план. И прямо сейчас я чувствую Божью руку на мне. Понимаете, я окружен. Мое прошлое, мое настоящее и будущее — все это окружено Богом. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». И псалмопевец говорит: «Дивно для меня видение твое высоко, не могу постигнуть его». Какое видение? Самопознание. Очень немногие люди действительно знают себя. Мы скрываем истину о себе, что перестаем знать себя. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Но Господь говорит: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности. Я исследую сердца человеческие». Кто действительно знает истинные и подлинные мотивы, стоящие за нашими действиями? Но Бог взвешивает наши побуждения. Мы делаем такое огромное ударение на действия человека. Бог же ставит ударение на отношения, на мотивы, из которых происходят эти действия. И это возможно, очень даже возможно, совершать правильные действия с неправильными мотивами. А Бог смотрит на мотивы человека. «Смотрите, — сказал Иисус, — не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе говоря, видимость не должна быть вашим мотивом, вашим побуждением, чтобы люди видели это. Поэтому не творите милостивые дела для показа. Вы должны быть осторожны, чтобы это не было вашим побуждением. Ибо, — сказал Иисус, — вы уже получаете вашу награду здесь, на земле». И далее Он говорит о людях, которые делали правильные вещи. Они давали Богу, они молились, они постились, но все это они делали с неправильными мотивами. И поэтому они не получат награды от Бога. Бог не признает всего, что они делали. Потому что Господь взвешивает сердце. Бог испытывает отношения, мотивы, побуждения, почему я делаю то или иное. И Библия говорит, что однажды мы все предстанем перед судилищем Христовым, чтобы получить воздаяние за то, что мы сделали в нашем теле, доброе или злое. И все наши дела будут испытаны огнем, каковы они. Итак, все дела, которые человек совершил для Бога. «О, Господь, разве мы не делали этого? Разве мы не делали того? Разве мы не были большими звездами? Мы были на телевидении, мы делали все эти великие дела для Тебя. А Иисус скажет: «Послушайте, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Их побуждения были неправильны. Они желали получить признание, славу, аплодисменты, хвалу людей. «Поэтому смотрите, — говорит Иисус, — будьте осторожны в том, что вы делаете. Не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас». И вот здесь псалмопевец говорит: «Такое видение слишком высоко для меня, я не могу постичь его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Вездесущее присутствие Божие, наполняющее вселенную. Нет места, куда бы вы могли пойти и скрыться от Божьего присутствия. Им мы живем и движемся, и существуем. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Иначе говоря, для Бога нет тьмы, нет тьмы, где можно было бы спрятаться. Для Бога все равно, Он также хорошо может видеть вас ночью, как и днем. Выключите свет, давайте спрячемся от Бога. Нет, для Бога все равно. Бог видит нас, тьма для Него как свет. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Я дивно устроен. Все больше и больше мы узнаем о том, как дивно мы сотворены, как чудесно мы сотворены. Недавно вышла новая книга «Дивно устроен». Я рекомендую вам эту книгу. Она замечательна. Ее написал врач, который многие годы был миссионером, работая в Лепрозории, больнице для прокаженных. Теперь это место уже больше не называют Лепрозорием, теперь это Хэнсонский институт исследования болезней. Это прекрасная книга. Я думаю, вам понравится, как он с медицинской точки зрения рассматривает удивительные особенности строения человека. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Иными словами, Бог в совершенстве знал меня, еще даже, когда меня на свете не было. Бог знал меня в совершенстве. «Как возвышено для меня помышления твои, Божие, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Бог помышляет обо мне. Все его мысли обо мне возвышены, и их так много, больше, чем песка. Я обожаю сидеть на морском берегу и пересыпать песок из одной руки в другую. Мне доставляет огромное удовольствие наблюдать за тем, как песчинки одна за другой падают вниз. Это просто приятно само по себе. Но также мне нравится это делать еще и потому, что я осознаю, что у Бога больше помышлений обо мне, чем о этих песчинах. Каждая из этих песчинок является собой один из величайших помыслов Бога обо мне. Бог все время думает обо мне, и все его мысли, как он сам сказал, мне на добро, а не на зло. А сколько на берегу всего песчинок! Как много он думает обо мне! И далее псалмопевец говорит о нечестивых. Придет время, и Бог погубит их. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетное замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. И далее он просит Господа: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». Человек, который молится и просит Бога, чтобы тот испытал его, это человек, который понимает, что он не знает себя достаточно хорошо. «Испытай меня, мое сердце лукаво и крайне испорчено. Узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. И изри, не на опасном ли я пути. Я не хочу, чтобы во мне было нечестие, потому что ты погубишь нечестивых. Я не хочу быть нечестивым. Посмотри, нет ли во мне чего неугодного тебе». Дух Святой являет нам не только Христа, но также и нас самих. Он открывает нам глаза, чтобы мы увидели истину о себе. Он показывает нам, в чем мы неправы. Он говорит: «Чак, ты поступил плохо. Ты разговаривал с тем человеком без любви, ты был зол на него». Чаще всего моя первая реакция бывает: «Да он рассердил меня, и я вправе был так с ним разговаривать». Но потом он начинает работать во мне. И когда он открывает мне эти области моей жизни, которые я еще не принес ко Христу, которые еще не были принесены мною в полное посвящение Иисусу Христу, те области, в которых я еще не подобен Христу, те области, в которых еще существует мое собственное «я», и над которыми Он желает дать мне победу, работа Духа Святого — открывать нам те области в нашей жизни, которые не угодны Богу. И молитва заканчивается следующими словами: «И направь меня на путь вечный». «Веди меня по пути жизни». «Направь меня на путь вечной жизни». Есть одна вещь, по поводу которой я очень не хочу обманываться. Это мое направление к вечности. Так много, много людей обмануты и обманываются относительно их направления к вечности. Потому что они надеются на слова какого-то человека. Они полагаются на слова какого-то религиозного лидера, какого-то, может быть, харизматического лидера, у которого очень много личной харизмы и личного магнетизма, как бы вы это ни называли. И они призывают людей следовать за ними, применяя практику промывания мозгов, делая своих последователей зомби. И сколько людей слепо следуют за ними сегодня, думая, будучи убеждены ими, что это путь жизни, что все остальные неправы, мы единственные, кто знает истину, мы единственные, ходящие во свете, все церкви неправы, все они лгут, никто не говорит вам истины, мы единственные, которые нашли истину. И люди слепо следуют за ними. И даже в церквях сколькие люди надеются только на церковь, на членство в церкви или крещение в детстве, и они обмануты относительно их направления к вечности. Направь меня на путь вечный. Я не хочу быть обманут, я не хочу, чтобы в этом вопросе мое сердце было обмануто. Я хочу быть уверен, что я на пути вечном, ибо есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Я не хочу идти этим путем, думая, что я прав, а потом оказаться в бездне. 139-й псалом. Еще один псалом Давида. «Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня, тенета — это сеть, капкан. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего. Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся, да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Я рад, что не являюсь врагом Давида. Он действительно серьезно просил Бога разобраться с ними. Это так типично для многих псалмов Давида, где он говорит о тех, которые сговариваются против него. Давид такой человек, которого вы либо очень любите, либо очень ненавидите. Было очень трудно относиться к Давиду пассивно. У него было очень много близких, преданных друзей. Но у него также было и много серьезных врагов, которые пытались погубить его. И вот кажется, что он постоянно просит Бога о помощи с его врагами, а потом просит Божьего суда, чтобы он пал на головы его врагов. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим. 140-й псалом, еще один псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Здесь Давид открывает духовное значение жертвоприношения Ветхого Завета, когда он просит Господа: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое». Фимиам — благовоние, которое приносилось в приношение пред Богом в скинии, а позднее в храме на самом деле был символом молитвы. Дым благовония, сладкое благоухание поднималось вверх, символизируя собой молитвы святых, которые поднимаются к Богу как сладкое благовоние. Иначе говоря, Бог любит и наслаждается молитвами святых. В Новом Завете, в книге Откровения, в 5 главе, когда Иисус берет книгу из правой руки Отца, сидящего на престоле, мы видим 24 старца с маленькими золотыми чашами, наполненными фимиамом, говорит Писание, которое суть молитвы святых. Они приносят их пред Божьим престолом. Итак, так же, как и в Ветхом Завете, когда священники приносили пред Богом жертву благовония в маленьких чашах, раскачивающихся на цепочках пред жертвенником, то же самое мы видим происходящим и на небесах, что, конечно же, правильно, потому что земная скиния была прообразом небесного. Бог снова и снова повторяет Моисею: «Смотри, чтобы ты сделал все точно, согласно указаниям, которые я дал тебе». Потому что Господь сказал, что это прообраз, модель небес. Итак, священник, приносящий пред жертвенником маленькую золотую чашу с фимиамом и поднимающимся от него дымом, перед троном милости — это символ того, что происходит на небесах, когда 24 старца приносят свой фимиам перед престолом. И вот Давид говорит: «Пусть моя молитва, Господь, будет как фимиам пред Тобою, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Воздеяние здесь — это не какое-то дело, действие, это поднятие рук в поклонении Господу. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». «О, да, Господь, пожалуйста! Сколько всего я сказал, желая забрать их назад еще до того, как они полностью вышли из моих уст. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. То, что однажды сказано, обратно уже не вернуть». И поэтому Давид говорит: «Господи, поставь охрану устам моим, огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие». и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Пусть праведник поражает меня, это хорошо для меня, это милость. Библия говорит, искренне укоризна от любящего. Иногда это необходимо говорить с нашими друзьями о чем-то личном, что, может быть, приносит боль. И, может быть, это не очень приятно, но искренне укоризны от любящего. Это милость. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников, падут нечестивые в сети свои, а я перейду. Псалом 141. Это молитва Давида, когда он был в пещере. Несомненно, это пещера Адаламская, где он скрывался от Саула. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился. Излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Псалом начинается типично для Давида, в очень плачевном состоянии, в меланхолии и депрессии, но заканчивается на уверенной ноте. «Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Псалом 142, еще один псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Боже, я не хочу правосудия, не суди меня по правосудию, только моих врагов. Я прошу милости, никто из живущих не оправдается перед Богом, это невозможно». Нет праведного ни одного. Бог сказал, «Я осмотрел всю землю, и нет делающего добра. Никто не ищет Бога». Вы скажете, это слишком обобщенно. Нельзя же так. Да, возможно, но это включает в себя всех. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Я помню, я размышляю, я рассуждаю, и я поражен этим. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Это одна из причин, по которой Давид был назван мужем по сердцу Бога. Потому что он всегда жаждал Бога. Иисус сказал, «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Здесь Давид говорит, «Душа моя жаждет к Тебе, как жаждущая земля». «Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. И теперь молитва. Избавь меня, научи меня, веди меня, оживи меня. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты — Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И вот молитва, и как она важна. Боже, избавь меня, а потом научи меня исполнять Твою волю. Веди меня путем правильным и оживи меня. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 143. Благословен Господь, твердыня моя. Этот псалом Давида некоторых очень раздражает, потому что Давид благодарит Бога за то, что он сделал его таким хорошим бойцом. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын Человеческий, что обращаешь на него внимание?» Интересный вопрос. Что есть человек, чтобы Бог знал о нем? Это возвращает нас к одному из предыдущих псалмов, где Давид говорит: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек?» Смотря на окружающий мир, в свете всей этой вселенной, в ее масштабах, что есть человек? Крошечная песчинка, пылинка, ходящая по этой маленькой планете Земля, висящей в углу этой солнечной системы, в углу галактики Млечного Пути, одной из миллиардов галактик во Вселенной. И вот он, я. Но Бог, который сотворил всю эту Вселенную, думает обо мне. И не в каком-то общем смысле, а очень конкретно. Иисус сказал: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, но Бог заботится о них. Но вы больше птиц, вы его дети». Иисус сказал, что Он знает даже количество волос на вашей голове. Бог знает и думает о самых мельчайших деталях вашей жизни. От Его внимания не ускользает ничто. Что есть человек? Кто я такой, чтобы Бог думал обо мне? Сын человеческий, чтобы Бог обращал на меня внимание. Человек — ничто. Человек подобен дуновению, пустоте, дни его, как уклоняющаяся тень. Как тень, когда солнце садится за горизонт. Жизнь так коротка. Я здесь ненадолго. Я живу в суете. Жизнь, подобной дуновению, пустоте, но все же Бог думает обо мне. Я важен для Него. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся. Блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою и избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыре воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Таково богатство Его милости и благодати к нам. Величие Божье неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Слово «страшных» — это устарелое слово, его нужно переводить как «удивительных», «могуществе удивительных, прекрасных дел Твоих». Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою, щедро милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Это ветхозаветное откровение. Это не Бог Нового Завета. Это Бог Ветхого Завета, тот же самый Бог. Это не два разных Бога. Благ Господь ко всем, и щедро Ты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и выставляет всех низверженных. Бог гордым противится. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Господь поддерживает всех падающих. Павел сказал: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Это такое огромное утешение, знать, что в моей слабости Бог поддерживает меня, когда я падаю. Он держит меня, чтобы я не упал. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время, открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Он щедр и милостив, Он полон сострадания, Он долготерпелив и многомилостив, Он благ во всех делах Своих. И вот теперь Бог праведен во всех путях Своих и свят во всех Его делах. Сатана непрестанно подвергает сомнению Божью праведность. Как может Бог, который есть любовь, допустить, чтобы дети рождались слепыми? Как может любящий Бог посылать людей в ад? И все остальные вопросы и концепты, которые подвергают сомнению Божью праведность. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Он исполнит желания тех, которые почитают Его в страхе Божьем. А вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. И вот последние псалмы. Это хвалебные псалмы. В оригинале все они начинаются со слова «Аллилуйя» или «Хвала» и заканчиваются словом «Аллилуйя». «Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есем. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою». В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой, Сион, в рот и рот, аллилуйя. И вот все эти вещи, которые он провозглашает о Господе. Блажен, счастлив тот человек, кому помощник Бог Иаковлев, кто возложил свою надежду и упование на Бога. Ибо Бог сотворил небеса и землю. Он хранит истину вовеки. Он совершает правосудие обиженным. Он дает пищу голодным. Он освобождает узников, открывает очи слепым, восставляет согбенных. Все это говорится о тысячелетнем царстве, когда Господь будет царствовать вовеки, Бог твой, Сион, в рот и рот. 146-й Псалом. Аллилуйя! Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля, Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Для меня это просто потрясающе. Как мне это нравится! С самого детства я был, если можно так сказать, несостоявшимся астрономом. Я всегда был очень заинтересован небом. Учась в колледже, я каждый месяц, когда у них менялась программа, ходил в обсерваторию Гриффина. И там смотрел программы, которые они предлагали. Меня всегда поражала величина нашей Вселенной, потому что она говорит мне о величии Бога, которому я служу. Ученые предполагают, что во Вселенной существует примерно столько же звезд, сколько на Земле песчинок. По некоторым предположениям, их число равно 10^25. Это 10 с 25 нулями сзади. Галактика Млечный Путь — это только одна из многих галактик. Следующая, ближайшая к нам, — это галактика Андромеды. И ученые постоянно открывают все новые и новые галактики. Эти галактики, каждая из них содержит миллиарды звезд. Если вы летней ночью выйдете в пустынное место, в лес или в горы, и посмотрите в небо на Млечный Путь, то это свечение, которое вы видите в небе, исходит от миллиардов звезд, которые составляют нашу галактику Млечный Путь. Бог исчисляет количество звезд. Мы об этом можем только гадать. Интересно, что когда астрономия, как наука, только зарождалась, на самых ранних ступенях ее развития некоторые из тех первых ученых выходили ночью на улицу и считали звезды. И один из тех первых астрономов заявил, претендуя на научную точность, что на небе существует 6126 звезд. Позднее другой астроном, который делал примерно то же самое, исправил его, говоря, нет, он был неправ, на небе 6232 звезды. Таким образом, по этим подсчетам, количество звезд всегда было очень мало. Так скажем, что-то до 10 000. Это продолжалось, конечно же, до создания увеличивающего стекла и изобретения телескопа. И тогда мы обнаружили, что звезды неисчислимы. На самом же деле, Библия всегда об этом говорила. Бог сказал Аврааму, посмотри на небо. Можешь ли ты пересчитать все звезды? Таково будет и твое потомство. Ты не сможешь их пересчитать. И ты никогда не сможешь их пересчитать. Бог объявил, что звезды неисчислимы. Но все же Бог исчисляет количество звезд. Мы, люди, не знаем. Мы можем только догадываться и предполагаем, что их количество равно 10^25. Но кто знает? Может быть, это 10^50. Но это только догадка, предположение. Бог же знает количество звезд. Более того, Он всех их называет по имени. Звезды, которые Он называет по имени, это не такие звезды, Вася, Петя. Бог сказал Иову, можешь ли ты связать узы Плеяд? А как насчет Большой Медведицы? Можешь ли ты провести ее по небу? Он говорит о поясе Ориона и так далее. И вот Бог называет все эти звезды такими мудренными научными именами. Миллиарды звезд. Следующий стих говорит: «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». А как же иначе? Ведь какой разум требуется только для того, чтобы запомнить имена всех звезд? Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. И снова мысль о возвышении смиренных. Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего. Ибо он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды, он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Славьте Бога за его великолепные дела к его народу. Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних. Хвалите его все ангелы его, хвалите его все воинства его. Хвалите его солнце и луна, хвалите его все звезды света, хвалите его небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились. Итак, прежде всего это призыв восхвалить Бога ко всему Его творению, Его воинствам, ангелам, звездам, планетам, всей вселенной, поставил их на веки и веки. Дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую. Хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе Своем, сыны Сиона да радуются о Царе Своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах Своих, да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюда острый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым его. Аллилуйя! Здесь он говорит о прославлении Господа в песне, в танце, с тимпанами и гуслями. Мне кажется, что зачастую наши формы поклонения становятся своего рода надуманными, высокопарными, стереотипными. Я считаю, что было бы хорошо внести в наше поклонение и восхваление Бога какое-то разнообразие. Как я уже говорил, еврейский народ очень радостный народ. Его энергия и ликование так и бьет через край. Какое-то поразительное зрелище, когда вы в пятницу вечером выходите на улицу и наблюдаете за тем, как молодые парни возвращаются из верхнего города, из школы и танцуют у западной стены, празднуя начало субботы, приветствуя начало субботнего дня. Видеть их в их поклонении и прославлении Бога, слышать их песни, речитативы, и видеть то, как они прославляют Господа в песнях, как они прославляют Бога в своих танцах. Я совсем не защищаю некоторые из тех вещей, которые я видел совершаемыми как прославление Господу. Я совсем не считаю, что наше восхваление Господу должно быть таким, чтобы оно привлекало внимание к нам самим. Мне довелось повстречать многих людей, которые якобы славили Господа, но на самом деле они устраивали большую показуху, которая должна была привлечь внимание к ним самим. Я совершенно и полностью против этого. Я считаю, что в нашем поклонении и восхвалении Бога мы никогда не должны привлекать внимание к себе. Я не считаю, что мы должны петь странным голосом, чтобы люди поворачивались и говорили, кто это выдает там такие кренделя. Потому что все это переводит все наше внимание с музыки на человека, у которого может быть действительно прекрасный оперный голос. И может быть вы не состоявшаяся оперная звезда. Но когда вы поете в собрании, вы должны петь так, чтобы ваш голос сливался с голосами собрания и не стараться привлечь внимание к себе. И в нашем восхвалении Господа мы должны быть весьма осторожны, чтобы наша хвала не привлекала внимание к нам. Потому что какая в ней тогда ценность? Тогда люди смотрят на меня. «О, ты видел, как он умеет танцевать или петь? О, посмотри, как он играет на пиано! О, не замечателен ли он?» И все внимание обращается к человеку, а не к Богу. И тогда, если моим изначальным намерением было вести людей в восхвалении и прославлении Бога, тогда весь эффект оказывается совершенно искаженным и противоположным моему намерению. Но, по-моему, во всем должен быть баланс. И нам надо найти этот прекрасный баланс. Я считаю, что есть определенное место для танца. Я считаю, что должно быть место для выражения хвалы Богу с тамбуринами, тимпанами и бубнами. Я очень люблю иудейские национальные танцы. И я считаю, что они могут быть очень выразительными в их прославлении Бога. Мне очень нравится их красочность и энергичность. Но снова, мы должны найти и поддерживать этот баланс, чтобы когда я славлю Господа, я делал это не так, чтобы привлекать внимание к самому себе. Наоборот, моя хвала должна гармонично сливаться с хвалой Божьего народа. И я не уверен, что мы где-то посередине. Мне кажется, что мы все-таки немного ближе к надуманности и высокопарности. И мы, возможно, могли бы продвинуться немного ближе к осознанному прославлению со значением. Я открыт к прославлению Бога, которое состояло бы из большего, чем просто сидеть и подпевать припев песен или какие-то другие формы, которым мы следуем. И все же я бы предпочел лучше быть на этой стороне, чем на другой стороне этого баланса. И в этом, наверное, и заключается моя проблема. И, наконец, последний псалом, 150-й, как еще одно увещевание славить Господа и прославлять Его весьма необычными способами, как это нам может казаться. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его». Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных, все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Я очень люблю этих необузданных молодых людей, которые вышли из часовни на Голгофе, и положили основание многим родственным служением и церквям в нашей области. Мне очень нравится прекрасная простота их сердца по отношению к Богу. Они совсем не закомплексованы и не скованы огромным количеством богословия, которое во многих случаях оказало такое влияние на наше поклонение, сделав его таким напыщенным. Я думаю о Майке Макинтоше, который стал пастором часовни на Голгофе в Сан-Диего. Однажды он сказал: «В среду вечером у нас будет просто вечер прославления. И если кто-то из вас играет на каком-нибудь инструменте, приносите свой инструмент. Все приносите ваши инструменты. Если вы на чем-то играете, приносите ваш инструмент, и мы будем прославлять Господа. Если вы играете на цимбалах или на барабанах или на губной гармошке, что бы ни было, просто приносите, и в среду вечером у нас будет служение прославления». И у них было действительно служение прославления. Потрясающее зрелище. Все принесли то, на чем могли играть. Тамбурины, колокольчики, бубны, треугольники, все что угодно. И у них было время просто своего рода неограниченного прославления Господа. Мне очень нравится это. Я думаю, что мне понравилось бы это и у нас, если бы мы только поняли, что мы будем просто славить Господа. И в этом вся цель. Просто прийти и вместе поклоняться Господу. Даже на ваших маленьких кастаньетах или чем угодно. Что бы у вас там ни было, просто приносите. Чтобы у нас было время просто прославить Господа. Мне кажется, что в нашем прославлении нам надо стать немного свободнее. Не такими сдержанными, какие мы обычно, когда даже подняв наши руки в поклонении Богу, мы уже начинаем чувствовать себя неудобно. Мы так сдержаны в выражении наших чувств Господу. Мне кажется, что мы можем быть немного менее сдержанными и обрести в этом огромное благословение. И все же, все должно быть благопристойно и чинно. Поэтому, как я сказал, во всем есть свой баланс. Как я уже сказал, я уверен, что он есть. Отче, мы действительно приносим пред Тобой нашу хвалу. Как мы благодарны, Господь, за Твое Слово. Как печально, что нам нужно назидание в нашем прославлении Тебя, когда это должно быть просто спонтанным, истекающим из наших сердец, когда мы думаем о Твоей благости и Твоей милости, которая пребывает вовек. Твоей милости, которую мы, Господи, принимаем каждый день. О, как мы прославляем и благодарим Тебя за все Твои благословения и все Твои благодеяния, которыми Ты наделяешь нас, особенно, Отец, за то, что Ты послал Своего Единородного Сына, чтобы через Него мы имели жизнь и имели ее с избытком. Господь, пожалуйста, благослови Твой народ. Пусть они идут с хвалою на сердце и на устах. Мы благодарим Тебя за то, что мы, Твой народ, овцы Твоей паствы, и что мы, Господи, были призваны служить Тебе. Веди нас, Господь, туда, куда бы Ты хотел, что бы мы ни делали, будучи Твоими рабами, мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь.